Полезное радио. Здоровье.
Добрый день, здравствуйте, в студии Денис Табаков, «Комсомольская правда» на 98,3 FM. Вы вновь нас слушаете, не забывайте, что доступен эфир также на сайте kp.ru, на сайт, заходите, там специальный раздел «Радио», и именно там вы слушаете наш прямой эфир, и именно там вы находите повторы программ. Сегодня поговорим мы о теме сейчас актуальная – детская безопасность. Пообщаемся со специалистами НИИТО имени Цивьяна. Сегодня в нашей студии Елена Владимировна Губина, кандидат медицинских наук и главный врач, детский ортопед и торакальный хирург. Здравствуйте, приветствуем вас.
Добрый день.
Рядом с вами располагается заведующим отделением детской ортопедии, кандидат медицинских наук Дмитрий Владимирович Рыжиков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, детская безопасность. У нас на календаре весна. У нас сейчас время, когда снег вроде бы уже весь растаял. На улице все больше и больше детворы появляется. И отсюда появляется весьма резонный вопрос. Судя по всему, вот эта детская шалость может привести к тому, что в дальнейшем они станут вашими пациентами. Не хотелось бы. Но все-таки я думаю, что статистика такова, что так оно и происходит.
Статистика именно такова. Если попытаться проанализировать последние 10 лет, то по доступным статистическим ресурсам мы видим существенный рост детского дорожно-транспортного травматизма. Причем это общемировая тенденция. Есть, конечно, некоторая разница между детским травматизмом в странах, например, ЕС, в Штатах, в Японии, там в 2-3 раза эти показатели меньше. А у России они более критичные, для этого есть определенные объективные причины. То есть это на самом деле огромная проблема. Проблема, она и общемировая из тех соображений, что жизнь не стоит на месте, и сейчас имеется огромный процент среди травматизма, травм высокоэнергетических. Это обусловлено развитием современных технологий, это обусловлено появлением скоростных транспортных средств. И, естественно, всем понятно, что чем выше кинетическая энергия травмирующего агента, тем наши собственные повреждения они выше. Это один из объективных факторов, который провоцирует на сегодняшний день получение очень тяжелых, сочетанных, множественных повреждений. Но в отношении детей, то есть ребенок, он более непредсказуем, чем взрослый. От него можно ждать непредсказуемого действия на улице, на дороге. Поэтому дети, конечно, они на самом деле очень часто попадают в дорожно-транспортные происшествия. И чаще всего, к сожалению, мальчишки. Ситуация именно такова.
То есть статистика такова, что мальчишки более подвижны и, может быть, менее где-то внимательными оказываются, выходя и выбегая на проезжую часть.
За последние 5 лет пропорции примерно таковы. 60% – это сильная половина, и 40% – девочки.
Но мы говорим о каком примерно возрасте?
Возраст статистически рассматривается до 18 лет.
Это школьники?
Школьники – это начальные, средние учебные учреждения. Да, это именно этот возраст. Травмы начинают дорожно-транспортные у детей регистрироваться, как правило, после 3-летнего возраста. Имеют свой пик от 12 до 16 лет.
Нас сейчас слушает радиослушатель, который подумает, весьма так резонно скажет, ну а почему сейчас специалисты НИИТО имени Цивьяна нам рассказывают о детской безопасности, а не специалисты ГИБДД Новосибирской и Новосибирской области? А ведь проходят в школах обязательные такие, ну, направленные на безопасность предметы, приходят, видимо, сотрудники ГИБДД, говорят о том, как нужно переходить дорожную часть. И это все равно как-то не снижает уровень травматологии детской.
Проблема, она общая. И, на мой взгляд, самые лучшие результаты мы будем получать, когда информировать наших детей мы будем со всех сторон. То есть, естественно, на мой взгляд, наиболее целесообразная информация, которая будет поступать и от учителей, и от служб МЧС, и от ГИБДД, и от медицинских работников. Потому что каждый из нас, из специалистов, он добавляет какую-то часть профессиональной информации, которая может помочь в профилактике.
Давайте тогда о профилактике. Какой-то дадите на подсказ сейчас родителям в большей степени, наверное, ведь они нас сейчас слушают, ну и детям, находящимся рядом, как вот сейчас весной обезопасить себя, ребенка?
Разумеется, обезопасить полностью себя невозможно, потому что значительная часть той проблемы, которую мы сегодня обсуждаем, она внезапная и не всегда зависит от нас. То есть здесь усилия могут быть предприняты по нескольким направлениям. На первое место я бы, наверное, поставил самообучение. А что это за проблема, что это за раздел в объеме профилактики травматизма? Любой взрослый человек может оказаться на месте происшествия. И крайне редко бывает так, что на месте происшествия оказался врач. Сие подразумевает, что каждый взрослый человек должен уметь оказать первую медицинскую помощь. А базовые навыки этого нам в жизни даются постоянно. То есть это начальные, средние, высшие учебные учреждения раз. Водительские права не получишь до тех пор, пока не получишь в процессе обучения базовые навыки первой медицинской помощи. Это то, что взрослый человек должен в процессе жизни и в идеальных условиях освежить в своей памяти. То есть мы должны знать несколько базовых правил при оказании первой медицинской помощи. А это, например, если человек после травмы жалуется на боли в области позвоночника, такого пациента нельзя ставить на ноги. То есть любой взрослый человек, если увидел дорожно-транспортное происшествие, уж тем более, если среди пострадавших есть ребенок-подросток, он должен принять меры до подъезда врачей по тому, чтобы пациента уложить, обездвижить, не дать ему нанести себе дополнительную травму, выполнить при наличии возможности какую-то внешнюю мобилизацию подручными средствами, то есть предпринять действия для того, чтобы пациент находился в безопасности до подъезда профессионалов. То есть один из моментов профилактики, то, о чем мы сейчас говорим, это наше обучение. Второй момент – это экипировка. Вот современный бич – один из элементов современных дорожно-транспортных происшествий у детей и подростков, например, это зацепинг и квадроциклы. То есть на сегодня в перечне детской травмы есть два таких момента. Для тех, кто услышал какой-то новый термин, поясню. Зацепинг – это элемент паркура, то есть это тот самый случай, когда дети и подростки цепляются за движущиеся транспортные средства. Это и железнодорожные пути, составы. Это и транспортное средство в обычных бытовых дорожных условиях. А квадроциклы – это транспортное средство, которое очень активно внедряется в нашу жизнь в последнее время. И нередко бывают такие ситуации, когда взрослые доверяют управление данными транспортными средствами подросткам. Напомню, что подобное транспортное средство, оно предполагает наличие прав на управление данным транспортным средством. Причем сейчас ГИБДД выделила даже отдельный подраздел в водительских правах для управления данным транспортным средством. И в плане профилактики, то, о чем мы сейчас говорим, нельзя не упомянуть экипировку. А данное транспортное средство в сравнении с роликами, которые сами по себе должны предполагать такой момент, в обязательном порядке водитель должен иметь средства индивидуальной защиты.
Ну, это вы имеете в виду каска, какие-то
налокотники,
предметы, налокотники,
наколенники. Да. Для квадроцикла стандартное повреждение, то, что мы видим в процессе работы и в жизни, это переворот. То есть чаще всего водитель вылетает из квадроцикла, имеет достаточно высокую скорость падения, которая провоцирует повреждение позвоночника и крупных суставов конечности. В первую очередь страдают кистевой и локтевой сустав на верхней конечности на руке, коленный сустав на нижних конечностях. То есть эти суставы в первую очередь нужно фиксировать специальными средствами, которые находятся в свободном доступе, в продаже. Они совершенно доступны, они не сложны при одевании, и они на самом деле имеют возможность как минимум снизить повреждающую силу удара.
Ну, то есть эффект от них есть, да? Несомненно. Работают. Вы сказали о том, что это касается вот квадроциклов, это касается
роликов, велосипедов.
Вот я про велосипед, да, тоже входит, да, сюда?
Несомненно. Пик прошел досок, которые в свое время очень часто детвору использовали. Сейчас вот по ним пик этот как-то уменьшился. Врач, он видит эволюцию транспортных средств как раз именно с этой стороны. А вот в отношении велосипедов, причем горных, и соответствующие трассы сейчас появились, и квадроциклы, да, это сейчас выходит на достаточно высокий уровень по травматизму и по встречаемости.
Вы сказали сегодня слово «паркур», но ведь есть паркур, который не только сводится к зацепу. Есть же люди, которые прыгают через ступеньки определенные, с одного балкона на другой балкон и так далее.
Да, паркур – это эквилибристика, это акробатика, один из элементов зацепинг. Такие пациенты у нас есть на самом деле. Спорт, который, насколько я знаю, зародился во Франции, он получил очень широкое распространение в мире, особенно после нескольких голливудских очень мощных, хороших фильмов. И большое количество молодежи, оно увлекается, совершает определенные элементы этого искусства и получает соответствующие травмы.
Я просто хотел бы тоже не отпугивать сейчас родителей от того, чтобы детей на улицу совсем не выпускать в летние месяцы, да, и весенние, потому что и так все залипли в гаджетах. Нужно на улице гулять, солнышко все-таки, оно полезно. Скажите, а подвижные виды спорта, они тоже какую-то определенную травматику несут? Я имею в виду, сейчас, видимо, уже появляется игра под названием стритбол, либо баскетбол на асфальте, да? Зачастую можно видеть разбитые коленки. Там вы тоже посоветуете определенные какие-то средства защиты использовать? Ну, может быть, детям?
Для каждого, вот вы сейчас упомянули спорт, который является командным.
Командный, еще при этом довольно плотный.
Да. А командные виды спорта, они исходно предполагают использование индивидуальных средств защиты от травм. Если мы посмотрим профессиональную игру, игру профессиональных игроков, если говорить о волейболе, баскетболе, мы увидим и наколенники, мы увидим и налокотники. Это те средства защиты, которые используют профессиональные спортсмены. А значит, однозначно, такое должны использовать и те, кто изучает или на любительском уровне занимается этими видами спорта. Вне всяких сомнений, о своих суставах нужно заботиться с молоду, а люди, которые нас сейчас слышат, они должны понимать, что здоровье суставов, оно впрямую зависит от того, насколько мы их сохраним до зрелого уровня жизни. К сожалению, на сегодняшний день с медицинской точки зрения разобраться с переломом кости, не суставного конца кости, а травмы средней или, как доктора говорят, диафизарной части кости, с ними разобраться на сегодняшний день неизмеримо легче, чем с травмой суставной поверхности кости. К сожалению, эти травмы на сегодняшний день мы полностью вылечить, то есть вернуть к состоянию, которое было у сустава до травмы, мы этого сделать не можем. И люди, которые не заботятся о своих суставах, должны понимать, что серьезная травма, полученная в детском возрасте любого крупного сустава, она будет их преследовать и ограничивать их физическую активность в течение всей жизни.
И это не только головные боли, да? Или боли в этом суставе, я имею в виду?
Когда мы говорим о повреждении сустава, мы предполагаем два основных симптома. Первый симптом – это болевой, и второй – это функциональный дефицит, как говорят доктора, то есть это ограничение движения в суставе.
Я вот вспомнил из детства такой эпизод. Я помню, что у нас многие любили на велосипеде прыгать там, как каскадеры. Ну, понимаете, 80-е, вот эти годы. Все, пока это не закончилось переломом. Только один сломал руку, остальные прекратили этим заниматься. Почему-то вот зачастую вот такие последствия, когда кто-то у тебя во дворе раз переломался, приводит к тому, что остальные остепенились. Вот сейчас, видимо, та же самая молодежь также работает, да, то есть люди, попадая к вам, я имею в виду дети, да, они потом ведут себя более аккуратно, я вот к чему веду.
Да, спорт, во-первых, штука это очень азартная, особенно когда это выглядит на глазах. В пример можно привести, например, вот помните фильмы про Робин Гуда, которые появлялись, да, да, первые, да. И тогда весь двор хватался за луки и за стрелы. А по сути дела, также и с новыми или хорошо забытыми старыми играми также происходит. То есть появился какой-то интерес, дети все побежали за лыжами, велосипедами или мячами, такое на самом деле есть. Травма немного дисциплинирует, немного, то есть как бы слышали, что с Петькой это вчера случилось? А да, такое есть. Но, на мой взгляд, вот тот последний момент по экипировке, который мы обсудили, он позволяет избежать значительной части серьезных проблем. Есть виды спорта, без которых, в которых без специальной экипировки ездить нельзя. У меня есть знакомая семья. Сам я довольно длительное время езжу на мотоцикле, и у меня есть семья, где отец имеет двух сыновей, 9 и 12 лет, которых он привлек к мотоциклу в кроссовом варианте, то есть горы, леса. И я в свое время его спрашивал, как травматолог своего друга, я говорю, ты как бы вот не беспокоишься, потому что я знаю цену мотоцикла. Он говорит, нет, не беспокоюсь, потому что мы на мотоцикл садимся, зная, что мы наверняка упадем. Мы знаем, это случится не раз, и это случится, скорее всего, внезапно. Мы к этому готовимся, занимаемся физической формой своей, имеем правильную, грамотно сделанную экипировку. Вот, на мой взгляд, это самый рациональный подход, причем не по отношению к мотоциклу, а к любой агрессивной спортивной командной игре.
Вы сейчас просто меня подвели к моему же вопросу, который я хотел вам задать. То есть спортсмены, которые занимаются спортом, люди, они способны где-то временами упасть с велосипеда. Я не говорю, что все могут это сделать, да, но практически не травмируясь, сгруппироваться. То есть их подготовка позволяет. Но это не говорит о том, что ты завтра тоже сможешь так же спокойно вот упасть в данном моменте, вот где-то там на повороте. То есть необходима защита.
Несомненно. А если спорт предполагает возможность падения, целесообразно готовиться к этому падению.
Тренировка.
Несомненно. Это и физическая форма, и растяжка, и соответствующая одежда, и готовность к этому факту. А подобная тренировка в обязательном порядке, например, мы вот сегодня как-то еще не упомянули, спортивный травматизм. Повестка дня у нас сегодня иная, но если пошли по более широкому формату, по видам детской травмы, на первом месте стоит не дорожно-транспортный травматизм, по статистике он занимает третью-четвертую строчку, а на первых позициях это бытовой, спортивный, школьный травматизм. Так вот, если говорить о спорте, силовые виды спорта, дзюдо, самбо, они предполагают постоянное падение. И все занятия, они начинаются с того, что людей, учеников, роняют на маты, обучая появлению нового рефлекса положения тела при любом падении. То есть увеличение площади, удар руками, не подставлять фиксированные суставы под удар. С этого начинается обучение. Если человек занимается спортом, на мой взгляд, он должен с этого как раз начинать.
Но при этом никто его не защитит от машины.
К сожалению, это так. Те дети, которых мы видим после травмы, то есть дорожно-транспортный травматизм, это два основных варианта травмы. Это прямое и опосредованное воздействие. То есть человек может быть сбит машиной, или он может находиться в машине в момент дорожно-транспортного происшествия. Пациентов мы видим и тех, и других. В обоих случаях это в большинстве случаев внезапное и непредсказуемое действие. В обоих случаях можно получить тяжелые травмы.
Ну, еще по детской безопасности. О чем мы сегодня не сказали, что мы не донесли до нашего радиослушателя?
Наверное, можно сейчас как-то суммировать то, что мы сказали. То есть, на мой взгляд, с учетом времени года, с учетом увеличения уличной активности детей, нам остается призвать водителей соблюдать крайнюю осторожность, обращая в том числе особое внимание на движущийся двухколесный транспорт, где достаточно много сейчас находится подростков и на велосипедах, и на скутерах, и на мотоциклах. необходимо обратить внимание на экипировку тех, кто этим занимается, обратить внимание на самообразование в плане оказания первой медицинской помощи. Каждый взрослый человек в транспортном средстве, водитель, то есть человек, который отвечает за себя, за находящихся в машине, за людей, которые его окружают, он должен четко представлять себе последовательность действий, если, к сожалению, он попал в ДТП с повреждением людей, с травмированием детей, подростков. Он четко должен знать, какой телефон набрать, что с этим человеком сделать, как не допустить усугубления ситуации, как максимально быстро человеку помочь. Вот, наверное, на сегодняшний день это самая актуальная информация.
Ну, а что касается НИИ ТО имени Цивьяна, как у вас подходит к детским травмам?
Хочется сказать, не подумайте, что мы не гостеприимные, но мы бы, конечно, были рады не видеть, особенно детей у себя в клинике, приехавших с травмами. А, к сожалению, действительно, Дмитрий Владимирович максимально подробно рассказал по детскому травматизму. Ситуация на сегодняшний момент весьма печальная. Во многом это зависит не только от стечения обстоятельств, да, то есть ребенок, к сожалению, может быть сбит и стоящим на пешеходном переходе в ожидании зеленого света светофора, но в большой степени все-таки ответственность ложится на нас, родителей, именно в вопросе дисциплины. Мы можем заобъясняться ребенку о том, что нельзя переходить дорогу на красный свет, но ребенок, психика ребенка, она очень пластична, она впитывает как губка. И если мама, опаздывая с ребенком в школу, бежит по диагонали через дорогу, значит, ребенок в следующий раз побежит по диагонали через дорогу. Возможно, он еще при этом будет на роликах. Точно так же нередко в спортивных магазинах при покупке роликовых коньков можно услышать от взрослых покупателей, когда продавец предлагает еще приобрести совместно защиту. Люди говорят, а зачем? Он будет во дворе кататься, поэтому не надо нам, ролики подарим, этого достаточно. А в отношении острой травмы институт имени Цивьяна не принимает детей по острой травме. У нас неотложная помощь оказывается взрослым пациентам с позвоночно-спинномозговой травмой в круглосуточном режиме. Поэтому дети с острой травмой, они едут по стационарам и по стационарам, оказывающим неотложную помощь, и травмпунктам в городе. Мы оказываем высокотехнологичную помощь детям с ортопедической патологией и в полном спектре, и с последствиями травм.
То есть в таком случае уже дети оказываются, да, у вас. И эти дети, попадая в такую неприятную ситуацию, их родители, наверное, делают уже после этого поствывод, да, что где-то, может быть, стоило приобрести защиту, приобретая те же самые роликовые коньки.
К сожалению, далеко не все родители делают выводы, и травматологи сталкиваются с постоянными клиентами. Такие тоже есть, когда там впервые ребенок попадает в школьном возрасте, например, в поле зрения, и потом с определенной периодичностью является гостем травматолога. Такое тоже бывает.
Но говорят, вот не везет, как вот подменили. А на самом деле это что, невнимательность ребенка?
От ребенка очень сложно требовать внимательности. Понимаете, ребенок — это очень активно растущая, пластичная структура, и есть особенности созревания головного мозга. Например, ребенок до 5 лет в принципе не понимает, движется эта машина или не движется. А дальше, несколько позже, происходит созревание систем, которые отвечают за оценку расстояния, когда он уже может прикинуть относительно этой машины, он успеет перейти или не успеет. А дальше уже он только более-менее созрел с точки зрения координационных моментов, начинается подростковый бунт. А если помните, несколько лет назад был просто пик травматизма детского, когда очень популярна была на дороге игра «перебежать максимально быстро перед машиной». И здесь, на самом деле, все-таки мы возвращаемся к тому, что какие бы ни были замечательные педагоги в школе там, или и где частная эта школа, государственная эта школа, но очень-очень многое идет из семьи. Мы в силу высокой интенсивности своей занятости, мы очень мало общаемся со своими детьми. Но он ходит на кружок, он ходит на, занимается там английским, математикой, вышивкой, спортивная секция есть, ну, вроде бы все нормально. нормально. А мы не знаем, что происходит в этих головах, и с детьми нужно разговаривать, это обязательно.
Уважаемые радиослушатели, на этом мы завершаем сегодняшнюю беседу. Еще раз напомню, о детской безопасности мы пообщались со специалистами травматологии и ортопедии имени Якова Цивьяна, Елена Владимировна Губина, кандидат медицинских наук, главный врач, детский ортопед и торакальный хирург была в нашей студии. Спасибо вам за эфир.
Берегите себя, ваших близких, в особенности детей. Всего хорошего.
И Дмитрий Владимирович Рыжиков, кандидат медицинских наук, заведующий отделением детской ортопедии. Спасибо.
Спасибо вам. Здоровья всем. Удачи.
Полезное радио. Здоровье.